Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что сегодня в программе «Светлый вечер» мы говорим с Александром Назаровым, актером, режиссером театра и кино, продюсером. И сегодня мы с ним говорим еще и в качестве автора, постановщика, режиссера спектакля, который называется «Многоточие и море» на сцене театра «Сатиры». Играет этот спектакль Федор Добронравов. Фактически большую часть времени он там проводит на сцене один. Спектакль, литературной основой для которого стала повесть Хемингуэя «Старик и море». И мы, собственно, вокруг Хемингуэя, вокруг «Старика и моря», вокруг гордецов, простецов, одиночество и встреч. Разговариваем сегодня, по-моему, очень это интересно получается. Но мне бы хотелось, если позволите, Александр Владимирович, вернуться к тому моменту, который вы неоднократно сегодня уже в процессе разговора сказали, что проект «Человек» сегодня стало очевидно. В новое время или в новейшее время стало очевидно, что проект «Человек» провалился. Или что он там закончен, или что он там терпит крах. Почему? Простите за прямой, как шпала, вопрос. Ну, почему?
Ну, да, ну, точно так же, как терпит крах любая идеология, связанная, там, любая российская идеология, связанная превосходство кого-то над кем-то, да, ну, то есть, да, она терпит крах. Ну, это как мы уже неоднократно видели, но можете попробовать еще. Как бы,
нет, можно больше не, да, больше я можно понимаю, не надо. Ну, да. Хватит. Вот.
И причем тут неважно абсолютно, какая идеология превосходства, кого над чем. Да? Как только ты начинаешь говорить, там, я пролетарий, поэтому я... Значит, дальше заканчивается все, там, я не знаю, чем, ленинизмом, сталинизмом, ну, одними лагерями. Как только человек скажет, говорит, вы знаете, я вот настоящий ариец, поэтому это заканчивается другими лагерями. Это неважно. Это то же самое произошло с человеком вообще. Как только человек... ведь нас как бы Господь к чему призывал? Он нам говорил о том, что, говорит, он нас вообще пустил нас в этот мир, да, служить. Понимаете меня, да?
Возделывать сад.
Ну, да. Он говорит, мне помощник нужен. Говорит, иди, говорит. Да ты, говорит, хозяин только потому, что ты больше можешь. Вот, собственно, и все. Должен вот этим помогать, вот этим. Должен вот это... Ты вообще служебная функция. Вообще тебе... Ты должен пахать и пахать. Вот, да. Вот. Значит, вот что Господь сказал. И по большому счету он направил людей сюда, в этот мир, не гордиться, а трудиться, работать что-то там и душой, и физически, да? Что произошло с человеком нового времени? Он сказал, человек, это звучит гордо, да, вообще, в принципе, он поставил себя в центр мироздания. Он начал уничтожать природу, он начал, ну, то есть мы на сегодняшний день живем накануне там, экологического кризиса, как, я не знаю, как это правильно назвать. Все,
или уже внутри него, или уже просто внутри него, адаптируемся, да, постепенно.
Человек, который поставил себя в центр мироздания, да, он уничтожает себе подобных, он все. Это своеобразная форма какого-то видового расизма. Я не знаю, как это назвать точно. Это, там, но это некая теория некого превосходства, да, там, видового превосходства. Она ничем хорошим закончиться не может. Вот, собственно, и все. Вот это и есть проект нового времени. Потому что мы на сегодняшний день живем... Наша картина мира, она антропоцентрическая. Человек находится в центре мироздания. Да? Раньше была теоцентрическая картина мира, она превалировала. Да? Ну, так, условно говоря, когда в центре мироздания находился Бог, и вообще ты находился в состоянии так некоего...
Ну, а эта картина мира, она закончилась в Средние века. Уже эпоха Возрождения. Это уже, ну, понимаете, конечно, конечно. Человек все-таки в центре. Антропоцентричность, как... Да, простите, конечно, за эту культуру. Да. В моей речи, но это уже одна из черт эпохи Возрождения.
Да, но, в принципе, возвращаясь к тому же Гротовскому, мы должны понять, что мир, если представить его некими весами, да, это некие весы. Самое главное, чтобы весы оказывались в равновесии. Как известно, евреи уверены и правы в каком-то смысле, что Господь им сказал, как только в том случае мир устоит, если евреи примут Тору, да? Ну, как известно, да? Вот, если они примут Тору, то все будет хорошо, не примут, нет. Точно так же и у нас ситуация какая. Мы обязательно должны этот мир удержать в равновесии, да, вот обязательно. Вот эти весы должны быть. Поэтому у того же, у Гротовского есть замечательная теория, что главная функция культуры – это компенсация социационная функция. О чем говорит Гротовский? Он говорит о том, что наступает момент в истории человечества, когда на одну чашу весов уложено очень много тяжести. Да? Например, вот на сегодняшний день вся тяжесть находится на стороне некой такой либеральной идеологии. Да? Она давит на сегодняшний день. Это грозит тому, что мир перевернется, да? Ну, просто перевернется. Тогда на другую чашу весов укладывается другое очень сильное высказывание, да, которое уравновешивает эту чашу весов. Да? Вдруг оказывается, а можно по-другому. Поэтому мир все время двигается. То есть, безусловно, в средние века это была теоцентрическая картина мира, которая в каком-то смысле себя исчерпала. Да? Ну, как бы исчерпала, и нужно было на чашу весов уложить что-то другое. Да? Да, но на сегодняшний день уже понятно, что на этой чаше весов уже столько всего, что сейчас мир перевернется. Значит, нужно постепенно-постепенно вспоминать о другой чаше и укладывать что-то туда. Наша задача удержать эти весы в равновесии. Вот, собственно, и все. Поэтому обязательно, конечно, сейчас будут новые средние века. Обязательно. А как иначе? Да? И они будут длиться неизвестно сколько.
Как раз к этой теме у меня вопрос, который же напрашивается давно. Мы, поскольку с вами, Александр, знакомы не первый день, в одной беседе вы однажды сказали такую вещь, которая меня очень зацепила и удивила. Вы как-то сказали, что для вас многие ответы на многие вопросы находятся в Византии, вот в этой культуре, в этом историческом периоде. И это очень близко к тому, о чем мы говорим. А можете об этом рассказать? Почему именно Византия?
Ну, вы знаете, я все-таки человек малообразованный. Поэтому
это заметно, тогда... потому как мы с вами сейчас беседуем, знаете.
Правда, ну это серьезно.
По вашим перекрестным ссылкам, то на Гротовского, то
интертекстуальным связям, это, в общем-то, они об этом говорят.
Ну, это правда, но тем не менее, это правда. Я человек, воспитанный в рамках некоего такого. Некой, ну, что ли, западной системы, западнической системы образования. Нам, как известно, про Византию ничего не рассказывали. Поэтому про Византию я узнал очень поздно, что она вообще была. Хотя я вроде всегда знал, но как-то мне про нее не рассказывали, да, вот никогда. А оказалось, что она существовала там 1100 лет, дольше, чем любая другая империя в истории человечества вообще. Вот. И за счет чего она существовала? Да, действительно, там это была... Ну, кроме того, что это была православная империя, это важно, да, можно сказать так, хотя она первые 500 лет была даже больше, да, она была общая империя, она просто была христианская, уже потом она стала православной, вот, это уже после разделения церквей, но имеется в виду, что это была, смысл заключается в том, что на самом деле вот эти вот попытка сказать, что средневековье – это очень плохо, да, вот как-то вот так, в наше сознание, как средневековье – это плохо, это мрачно.
Ой,
да?
Только не в моем. Я считаю, это такая прекрасная эпоха, в которой создавались такие потрясающие витражи, мозаики. Ну, как они могут быть темными эти века? Я не знаю.
Ну да, ну вот для современ... Я согласен с вами, просто там была другая картина мира. Там была теоцентрическая картина мира, она превалировала. Человек понимал, что он, обратите внимание, от средних веков и от Византии почти не осталось ни одного имени, да, вот так вот имени, вот как там, начиная с Джотто, да, начинаются имена. А как-то, вот, понимаете, как-то до нас как-то так получилось так, что у нас имя Андрей Рублев чудом как-то дошло. Он как-то все-таки не совсем автор. Он иконописец и пытался поддерживать некую традицию, не более того. У него не было задачи нарисовать
прославиться
мир,
в веках.
Да, так, как он видит. Угу, вот. Угу. Это несколько иная традиция. Вообще, мне кажется, что, и обратить внимание, кстати, между прочим, например, интернет этому способствует, да, фольклоризация современного искусства, да, например, кто это, что это, кто сказал, кто это написал, да никогда, ну, хорошо написали, да, ходит огромное количество фраз, мыслей, еще чего-то, там не столь важен автор, то есть мы как бы опять оказываемся на площади, да, где существует некий такой общий автор, да, у которого... А почему? Потому что человек тогда, он еще предполагал, что он чему-то служит или кому-то служит. Да, вот, собственно, и все. И вот здесь для меня именно и есть ответ на многие вопросы. Это Византия, потому что Византия именно ориентировка на Царствие Небесное. Так, смотрите, не на Царствие Земное, а на Царствие Небесное. Да? Я ничего не хочу сказать, но все равно западная идеология – это ориентировка на организацию Царствия Земного. да, так или иначе, да, а Византия, я имею в виду западную традицию, даже христианскую, католическую, а византийская традиция – это все равно ориентировка на Царствие Небесное, да, и оказывается, что теоцентрическая картина, она была ли грязь Византии, да, безусловно, а как хотите, там жили такие же люди, там, как и мы с вами, понимаете, как у Галича поется, я такой же, как и вы, только хуже, понимаете, вот там жили такие же люди, как и мы с вами, а может быть, еще и хуже, только у них установка была другая. Они предполагали себя, что они кому-то или чему-то служат.
Я бы не стала так идеализировать или проводить уж такую границу между Западом и Востоком по принципу, кто кому служит, потому что мне кажется, что в истории Европы тоже достаточно примеров того, как именно вот то, что мы называем сейчас в рамках нашего разговора теоцентризмом, реализовывалось и воплощалось. Вы знаете, я про другое хочу вас спросить. Вы говорите все время про эту модель мышления средневекового человека, для которого, безусловно, в центре мира стоит Бог, и в этом смысле ему не важно, будет ли его имя в истории человечества написано в веках, чтобы на него ссылались, указывали авторство, там, копирайт и так далее. Вообще не важно. Мы не знаем, кто строил собор, мы не знаем, кто делал в Шартре витражи с вот этой Богородицы прекрасного окна. Понятия не имеем, кто этот автор. Мы не знаем, кто делал эти шпалеры, которые висят в музее Клюни, на которые, когда смотришь, становится ясно, что человек явно подсмотрел, как это там, на небе. Потому что из своей головы такое придумать невозможно. Это невероятные цвета. Но, понимаете как, мы не знаем этих имен авторов, потому что для них это было неважно. Для них важно было послужить Богу. Мы сейчас с вами в другую эпоху находимся. И вы автор, и вы режиссер, и вы актер, и вы человек, который с известным именем. Кстати говоря, которая, ну, как сказать, в общем, мы знаем роль имени сейчас, не только вашего, вообще в принципе того, что как это важно, чтобы человека по имени узнавали, если особенно у него какая-то публичная профессия. Для вас в этом смысле не возникает внутреннего конфликта между вашим стремлением, вашим вектором этим и, ну, и тем законом, по которому мы живем, условно говоря так?
Жуткий конфликт. Отвечаю на вопрос категорически и даже не рассматривать не буду. Я прекрасно понимаю, что... Я точно знаю, что... Я пока не знаю, как из этого выбраться. Пока не знаю. Я, безусловно, автор. Мне очень хочется быть автором. Это, безусловно. И гордости там внутри уйма. Да? При этом я понимаю. Хотя есть какие-то вещи, в которых я точно... Это мне в каком-то смысле часто мешало. Я люблю некое фольклорное такое существование, фольклорное существование, да, вот плохое слово, но тем не менее, когда вот ты создаешь что-то, поэтому даже когда удавалось что-то сделать очень хорошее, да, ну, как бы вот получалось что-то сделать, что-то даже знаменитое, известное, как то же самое, когда вот мы делали «Не родись красивой», там, наше было, там сложно было сказать, кто автор. Понимаете меня, да? Я был одним из, на самом деле. Вот. И там были замечательные режиссеры, которые вместе со мной работали. И Даша Полторацкая, и Сережа Пикалов, и Стас Назиров. Но в результате всего этого дела возникла некая... Были продюсеры Акопов, Роднянский, Попернов. Да? Мы все это делали, Шнейдерова. Мы все-все-все. Я вот пытаюсь всех назвать для того, чтобы никому обидно. Это мы все делали, понимаете? В результате все дело остался некий бренд. Да? Вот некий бренд, некое название, которое сейчас... Кто это делал? Ну, знают артист. Вот этот артист играл. Иногда хочется, конечно, из этой общей кучи вылезти и сказать, да это я! Понимаете? Но потом как-то ловишься на мысли, что, в общем, это как бы, наверное, не совсем честно, да? Потому что неправда, что это ты. Потому что там нас было очень много людей, которые это сделали. И особенно, когда ты занимаешься театром, то в этот момент там, ты можешь, конечно, быть, говорить, я режиссер, да, вот я режиссер. Да что ты режиссер? Ну, ты режиссер, это, конечно, прекрасно, но там есть еще артист, который на самом деле результативно, он выходит на сцену, это за тебя отдуваться, да, за все твои промахи, за все твои... Ну, и если тебе что-то получилось, ему пускать верное, то тогда и вот, ты, так сказать, что ты там один... Я вообще не люблю современный театр в том виде, в котором он существует. Да, именно потому что в современном театре чего? Я воспитывался на театре, когда режиссуры не было видно. Вот ее не было видно. Я приходил в театр к Товстоногову и говорю, ну, где здесь режиссура-то? Ну, где? Ну, как-то да, как-то вот, ну, как-то и не видно режиссуры. Мой учитель по Ефим Александрович Каменецкий, он очень смешно говорил, он говорил, что, говорит, режиссура, это, говорит, гвоздь вбит, табличка повешена, еще бант присобачен, режиссерская находка. Вот мы сейчас живем в рамках такого театра, да, вот с такими вот, с режиссерскими находками, когда все ходят... Чаще это безжизненно, понимаете меня, да? Чаще это ярмарка тщеславия, в том, чем мы занимаемся. Вот. И, когда я видел театр Эфроса, да, мне было вообще ощущение, ну и чего? Ну и где там режиссура? Да? Только вот там почему-то было очень интересно сидеть внутри. Я до сих пор помню, как она ложечку швыряла в «Трех сестрах» Яковлева, да, через ложечку, вот серебряную, швыряла через весь этот самый, через весь. И вот никогда не забуду этого момента. Это режиссура великая. Хотя это вроде делает артист, и не припаяешь к режиссеру. Она не голая сидит на сцене почему-то. Ну, как-то нехорошо, понимаете. Ну, как-то все как-то без режиссуры. Но вот это ты запоминаешь. А когда в «Вишневом саде» у Брука вся сцена Вари и Лопахина финальная решена на очень простой вещи. Вот Лопахин согнул руки, чтобы сказать Варе в локтях, и так и не сказал, и руки просто опускаются. Это что? Это великая режиссура.
Да? Это Питер Брук.
Да. А это что? А Питер Брук как раз полное опровержение тому, что вообще... Что Гротовский, великий Гротовский, говорил о себе как такой режиссер. Это просто профессиональный зритель. Да? Он всегда считал, что все его спектакли созданы вместе с артистами. В каком-то смысле он просто сидел и смотрел, что делают артисты. И говорил, вот это хоть неплохо, это хорошо. Ну, это, конечно, не так. Да? Он давал задания, он провоцировал артиста к чему-то. Он 3 года выводил Ришарда Чеслика на то, чтобы тот сыграл «Стойкого принца». 3 года. 3 года, чтобы человек сыграл спектакль, который длился 40 минут, понимаете? Да вот пока не... Вот это, в принципе, это некий момент растворения, да, в чем-то, в ком-то. Я сейчас так много об этом говорю, потому что мне кажется, что... А почему я об этом сейчас заговорил?
А по поводу авторства, стали
да.
Говорить.
Потому что так или иначе, ну, это тоже к вопросу, что нужно рыть колодец, да, а дальше уже, ну, делай, что должно, а будет, что будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Назаров, режиссер, актер, продюсер, автор спектакля «И море» в Театре Сатиры сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А я бы вот еще к какой фразе из спектакля и из Хемингуэя, конечно, хотел бы обратиться. Она уже звучала сегодня. Она, мне кажется, очень важной в контексте всего разговора, где мы говорили и о вере, о Боге, о христианстве и о том, что любая великая литература, в том числе и Хемингуэй, даже вот вне каких-то прямых задач автора, так или иначе вырывается куда-то вот через эту тоску экзистенциальную к чему-то большому, важному и финальному. Есть фраза, которая в спектакле повторяется 3 раза, по-моему, в повести она повторяется 1 раз. «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Такой афоризм... Блестящий афоризм, может быть, даже в каком-то смысле такой привет критикам, который Хемингуэй заложил вот в свою повесть. Это, как я, когда я смотрел спектакль, мне показалось, что это тоже один из лейтмотивов. И вот троекратное повторение – это не просто повторение, это некое возрастание персонажа в вопросе о том, зачем я живу. Соседняя фраза «так о чем я буду говорить?» о том, о безболе или о том, зачем я родился. Вот это тоже мотив очень важный, который постоянно звучит. И как некий ответ или как некая просто еще одна ассоциация звучит фраза «человека можно уничтожить, но нельзя победить». То есть есть в человеке что-то, чего нельзя уничтожить, даже уничтожив его. Что вы, как верующий человек, вот об этом думаете, об этой линии, об этом афоризме, об этой мысли?
Ну, в спектакле, конечно, он звучит скорее как некое подтверждение... как бы таких горделивой ориентировки старика, скорее так.
Ну вот я, как зритель, увидел прямо противоположное, и это очень интересно, мне кажется.
Это феномен искусства.
Это прекрасно. Это феномен добронравова.
Вариативность трактовок.
Это феномен добронравова, потому что добронравова, понимаете, честно говоря, более послушного артиста, да, вот представьте себе, добронравов с его именем, более послушного артиста я в своей жизни не видел. Просто. Я не видел своей жизни. Человека нужно останавливать, когда он отвечает за все, что происходит на сцене. Он думает о том, что сейчас происходит с монтировщиками, успеют ли они это. При этом он еще играет спектакль. Я говорю: Федя, расслабься. Вот просто расслабься. Нет, он отвечает за весь театр, он отвечает за реквизит. Не в том смысле, он наоборот, понимаете, он за них болеет. Он вместе с ними живет. Это, извините, что я об этом говорю. И это, я думаю, ну, отвечаю на вопрос... Не то, что, извините, это хорошо, что я об этом говорю. Я говорю о том, что это отвечаю на вопрос Константина, что что бы ни говорил Федор, в его устах это всегда звучит как некая вещь положительная. Понимаете? И вот от Федора... Вот он, ну, это вот качество человека просто. Он качество человека. Это один из самых светлых людей, которых я... Вот в этой профессии таких людей мало. Ну, как бы я начал знакомиться с Федей через его детей. Сначала там получилось так, что в каком смысле чуть-чуть там в щеке чуть-чуть учил Витю, да, потом у меня в «Не родись красиво» играл Витя, потом с Ванькой снимался несколько раз как артист, вот, и потом как-то подбирался так. Жена моя работала с Федором. И это один из самых светлых людей. Это я отвечаю на вопрос, почему, да? И это в нем живет, да, что человека может... Это человек, который никогда не... Его невозможно победить. Он все время будет двигаться куда-то вперед. Он старик по-своему, да, Федор. И поэтому, когда он говорит эту фразу, она звучит положительно. Вот я, собственно, говорю, это прекрасно. Но когда мы ее произносили в спектакле, мы ее произносили с неким таким, ну, не то что отрицательным, не то что вот с отрицательным оттенком, но мы подчеркивали именно его, поэтому мы ее, наверное, и усилили так 3 раза. Да, ну, вот он утверждает, человек. Но вы задали вопрос другой, хотя я, отвечая про Федора, я на этот вопрос ответил. Да? В каждом человеке живет образ. Да, ну, как бы я могу считать себя кем хотим, я бы хотел быть человеком верующим, скажем так. Нет, когда я начинал движение в церковь, то, конечно, я считал себя человеком верующим. Постепенно, когда ты начинаешь там жить, ты начинаешь понимать, что хорошо бы как-нибудь, когда-нибудь бы стать бы верующим. Вот я нахожусь сейчас в неком таком состоянии человека, когда хорошо было бы когда-нибудь стать верующим, да, вот человеком. А Федор — это как раз пример того, когда в человеке живет образ, да, и этот образ, его невозможно скрыть, да, вот этот человек, который... И вот это, вот это то, что в человеке победить нельзя. Это невозможно победить ни в ком, да? К счастью. Это невозможно победить в Сталине, это невозможно победить в Адольфе Гитлере. Да? Там в каждом живет этот образ. Да? Каким бы злодеем человек ни был, да? По проявлениям. Это то, что невозможно в нем победить. Но это чуть-чуть о другом. Это не то, что вкладывает старик, и не то, что вкладывает Хемингуэй. Вот. Хотя Хемингуэй, скорее всего, вкладывает именно это. Ну, вы меня понимаете, да? То есть человек, который приходит... В любом случае, великий, гордый человек, он ищет некую константу, да? Он ищет некий камень, на который можно опереться. Да? А этим камнем всегда является...
Ну, и находит то, что просто то, что больше жизни. То, что да. Вечную душу, которую, даже если слово «уничтожить» воспринимать чисто физически... То, что есть в человеке то, что не отменяется никакими, да. Никаким уничтожением. Кстати, я у одного такого литературоведа и исследователя Хемингуэя встречал мысль, что когда в финале повести герой, уже выйдя с лодки на берег, несет мачту к себе на гору, где его хижина, он как бы несет крест.
Да.
Ну, такая трактовка, возможно, вне зависимости от того, вкладывал это Хемингуэй или нет, но это некое... Просто об этой повести Хемингуэя говорят как о, возможно, самом христианском произведении в этом смысле, где как-то за счет размышлений о жизни автор ближе всего подходит к этим ответам, именно в русле того, что вот есть человек, что человека нельзя уничтожить, потому что 2000 лет назад на Голгофе человек уже воскрес однажды, и все, после этого человек уже нельзя уничтожить, если даже... Вернее, можно уничтожить, но нельзя победить.
Да, это правильно. Я просто почему и хотел сказать, вы очень хорошо сказали, потому что в знаменитом фильме, он, может быть, не блестящий фильм, но в знаменитом фильме, там, где Спенсер Трейси играет вот старика вот в 50-х годах, там как раз вот этот момент финала, где он идет домой, да, вот там, это просто вот такая, да, Виа Делла Роза. Вот, то есть вот это вот просто только безлюдное.
Ну и мурашки по коже в этот момент.
Да.
А на самом деле ведь это очень глубокий такой символизм. Насколько я понимаю, Хемингуэй сам из того, что я читала, из его каких-то комментариев к комментариям к его произведениям, он не возражал, чтобы там видели какие-то символы люди, которые, может быть, он сам даже туда и не закладывал. Поэтому в этом смысле мы абсолютно свободны в своих трактовках. Но мне кажется, что это как раз очень яркий образ того, как человек, вы постоянно называете его гордецом, и он, безусловно, таким и является, этот старик, герой повести. И получается, что он эту Виа Долороса, то есть этот страстной путь, он вымостил себе сам. Его могло не быть, или он мог быть иным, он мог состоять из каких-то других вещей, но он состоит, по сути, из его собственной гордости, потому что в чем причина того, что он так изранился, так опустошен внутренне, так иссяк, так у него обессилен? Потому что он зашел слишком глубоко в море. Кто его просил туда заходить?
Никто.
Это Виа Долороса, этот крестный путь, это продукт его собственной жизни. Это он его так сложил. И он действительно, но сила его в том, то есть вот как это, невероятная многогранная природа человека, в котором много всего понамешано. Мы можем сами себе выложить этот крестный путь, но у нас будут силы, ну, если все-таки присутствие Бога в нашей жизни допустить, хоть какой-то частью мозга попытаться это допустить, а лучше еще и какой-то частью сердца, то тогда будут силы по этому пути пройти и взойти на эту самую Голгофу. А дальше, ну а дальше вот там, там возможны разные варианты. Мы знаем из того эпизода, который описан у евангелистов, какие были варианты на Голгофе с одним разбойником, с другим. Но есть варианты. Ну вот потому что если мы допускаем присутствие Бога в нашей жизни, то тогда как-то вообще все начинает другими красками играть.
Это очень точно. Вот сейчас все очень правильно сказали, и тут добавить нечего вообще. Это правда. Это очень... Спасибо, это правильно. Спасибо, извините, что я так говорю. Так, ну, правда, но я просто...
Я бы вот о чем хотел спросить. Конечно, ужасный, чудовищный вопрос о творческих планах человека.
Это очень хороший вопрос.
Но я бы хотел спросить чуть просто по-другому. Вот вас знают как режиссера сериала «Не родись красивой». Вас знают как режиссера театральных постановок. Вы ставили «Крейцерову сонату», если я не путаю, Толстого. Сейчас вы обратились... такой вот, ну, очень серьезной прозе, хотя Толстой, безусловно, тоже не тоже, а, собственно, очень серьезная проза. То есть виден даже в этом какой-то вектор к тому, чтобы брать все более и более какие-то острые вопросы, такие цивилизационные, если грубо говорить, так громко говорить, вопросы в искусстве, в театре. В какую сторону вы сейчас еще хотите двинуться? Может быть, вам что-то еще интересно? Какие еще авторы, какие еще темы? На каком еще материале, я бы так спросил, литературном, вам кажется сегодня важным и уместным, и интересным говорить вот о тех вопросах, о которых мы сегодня говорим?
Ну, я вам не отвечу на эти вопросы уже
именно. Спасибо.
Да, нет, да. Я не отвечу на вопросы про авторов просто потому, что из чувства а некоего неправильного суеверия, б из чувства некой конкурентности, когда произносишь какие-то
понятно
вещи, потом у тебя срывают и начинает кто-то это делать. А ты все-таки автор, я же автор.
Я как хочу мы это
сделать сам.
Как мы
да, да, как выяснили. Я хочу это сделать сам, поэтому я вам не буду рассказывать о своих творческих планах, тем более, что действительно вопрос о творческих планах это такой страшный вопрос, как в свое время гениально сказал Акуджава, когда ему задали этот вопрос, он сказал, творческие планы, какие творческие планы? И назвал творческие планы все, и назвал имя и фамилию одной такой певицы, да, там, эстрадной. Говорит, а мы так работаем, поэтому вот я бы относился к тому, что мы так работаем. Ну, а, собственно, какие-то вещи, которые, они уже объявлены, те я могу сказать, если все будет нормально, то вот в театре Пушкина я должен буду поставить отца Сергия Толстого. Да?
То есть, снова там, Толстой.
Да, Толстой. Вот. И как бы это не случайно, вот, но это точно. Я мечтаю, что все-таки я в какой-то момент выпущу, так я давно делаю, так все никак не получается по разным причинам. Но я надеюсь, что я в ближайшее время покажу все-таки премьеру, то, что мы делали по «Мадам Бавари». спектакль, который называется «Э, Бавари», «Э, многоточие Бавари». Это будет
многоточие тоже... ваш фирменный стиль.
Ну да, я не умею делать, мне проще ставить многоточие, чем точку. Вот, «Э, Бавари», вот, в театре, надеюсь, пока до конца не понимаю как, но обязательно мы это сделаем. Вот, где жена моя Наташа Рыжих играет «М», это такой тоже спектакль чуть-чуть... Это тоже такой чуть шутовской спектакль будет, несмотря на то, что это Флобер. И... Вот. А, вот это то, что я могу сейчас назвать. Вот. Но остальные планы, они так или иначе связаны с кино, с телевидением. Это уже вещи там, сниматься, делать...
Я очень надеюсь, что вы к нам по мере воплощения ваших планов на сцену и на экраны будете приходить и рассказывать, и мы будем продолжать наши разговоры.
Материал и... располагает к разговору.
Весьма, спасибо. Госпожа Бавари, ну и все остальное. Вы знаете, мне что очень нравится в том, что вы делаете. Есть у Фазиля Искандера такая формула, она афористичная, и да, афоризмом вполне законно считается. Дословно сейчас не помню, но суть в том, что задача автора, как говорил Искандер, не мрак собственного внутреннего мира тащить наружу и пытаться как-то выплеснуть его на людей, а находить в себе силы для того, чтобы свет внутри себя как-то вот аккумулировать, активизировать, умножать и этим светом как раз делиться с другими. Вот смысл такой, за точность цитаты, я говорю, не ручаюсь, потому что она несколько иначе звучит, гораздо более красиво, чем то, как я это изложила, но вот смысл такой, и я вам благодарна за то, что вы делаете, как мне кажется, очень это вот по-искандеровски.
Ну, это моей жене спасибо, потому что весь мрак она оставляет на себе, да, а меня... провоцируют на то, чтобы тащить туда как раз вот, так сказать. Это правда. Это вот здесь, не сказать спасибо своей семье и жене прежде всего, Наташе, это было бы неверно.
Да. Спасибо большое. Александр спасибо Назаров, большое. Режиссер, спасибо. Продюсер, артист, автор спектакля «И море» в Театре Сатиры с Федором Добронравовым в главной роли по повести Хемингуэя «Старик и море». Сегодня провел с нами светлый вечер. В студии была моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На Радио Вера.